Доброго времени суток, уважаемые зрители. Снова и снова наш подкаст имени Карандаша и Бумаги возвращается в зону вашего внимания. И продолжая небольшую традицию нового времени, мы поговорим о темных лошадках, о второй волне пионеров и просто замечательных людях нашей индустрии настольных ролевых игр на русском языке. В прошлом выпуске мы беседовали с Ильей Садчиковым, представителем разработчиков ролевых игр Eternal Order, и говорили об его игре Ахтунг Ктулху Восточный фронт. А сегодня мы беседуем с Авалахом, который также решил поучаствовать во всеобщем веселье и не так давно представил внимание общественности проект «Фрактальный крот». Скажите, уважаемый Авалах, а почему именно «Фрактальный» и «крот»?
Ну, это на самом деле закономерный вопрос. Такое название предложил один из трех членов нашей студии. Человек с довольно богатым дизайнерским опытом. Как я уже говорил на нашем профильном ресурсе, мы жена и название отображает, с одной стороны, наши твердые намерения проникнуть как можно глубже в мир ролевых игр, в том числе очень экзотические его части. Но, с другой стороны, это передает нашу многогранность и в то же время сосредоточенность на нашем общем деле, скажем так, популяризации любимого хобби и донесения его до максимального количества потребителей. Ну и да, это просто постмодерн. Мы вообще любим постмодерн.
Следующий закономерный вопрос. А собственно, кто вы? И сколько вас, любящих постмодерн и глубокое проникновение в самое недра ролевых игр, до самых его экзотических уголков?
Ну, ключевых любителей глубокого проникновения у нас ровно трое. Двое из них предпочитают оставаться инкогнито, поэтому, как вы видите, в подкасте участвую только я один. Два других ключевых участника студии попросили себя пока не называть. Кроме этого, у нас на данный момент еще три человека, которые желают оказывать активную помощь, в первую очередь в плане редактуры. То есть у нас пока три официальных крота и три, скажем так, вспомогательных.
В любой момент, таким образом, любой из наших знакомых и знаковых личностей ИНДНДР может оказаться заслонным кротом, я правильно понимаю?
Абсолютно правильно.
Это интригует. То есть вас достаточно много, и вы объединены общей идеей. Собственно, что это за идея, и как именно она вас подвигла начать ваш проект?
Ну, на самом деле, причин, которые подвигли нас организоваться и попробовать сделать нашего крота, было несколько. Прежде всего, лично я уже довольно долго испытываю интерес к ролевым переводам. Я уже несколько лет переводил, в основном «Мир тьмы». Ну, в силу разных причин с переводами «Мира тьмы» я на данный момент закончил. И одной из довольно важных этих причин было то, что переводы с английского перестали быть для меня достаточно актуальными. В первую очередь, я долгое время рассматривал их как средство улучшения языка, пополнения словарного запаса, общего тренинга в плане лингвистики. Поэтому мне стало интересно попробовать попереводить с других языков, в частности тех, которыми я занимался последние годы, это португальский, испанский, итальянский. Это была, в принципе, одна из таких важных причин, которая побудила лично меня. Что касается других участников, то нам всем трем достаточно интересно было просто посмотреть на вот эту вот внутреннюю кухню арт-студии, ориентированной на ролевой перевод. То есть мне повезло некоторое время назад поработать со студией 101, это было очень интересно. Я не могу сказать, что я вот был совсем согласен именно в плане переводческих решений, но это был действительно очень, очень классный опыт. Ну вот сейчас мне захотелось попробовать сделать что-то самому и сделать немного под игру. В принципе, двум моим товарищам захотелось именно этого, захотелось тоже чего-то очень странного и переводчески ролевого. И в принципе, вот на этом вот моменте мы сошлись и решили попробовать сделать фрактального карта. Ну и в целом третья причина, самая, наверное, лучшая причина, заключается в том, что я просто лично уверен, что сообществу будет очень полезно наличие одновременно легальных и, с другой стороны, абсолютно бесплатных материалов. Естественно, переведенных материалов.
Вы имеете в виду коммерческих и бесплатных?
Ну, в целом, бесплатный обычно не подразумевает коммерческий. То есть мы отличаемся от студии 101 в том плане, что мы не коммерческая организация.
Я просто пытаюсь уточнить момент, вызвавший у меня некоторое недоумение. Вот это вот противопоставление легальных и бесплатных. То есть у вас они все-таки будут легальные, но не коммерческие?
Да, у нас они будут абсолютно.
Это замечательно, как мне кажется. Я во многом как раз лично я испытываю интерес к подобным вещам, поэтому в свое время, например, верстал, долго упорно верстал иллюстрировал Изус, писался с автором, даже что-то предлагал переводить, но пока что не зашло. И очень радостно, что кому-то еще это интересно. И, насколько я понимаю, ваш интерес выливается в вполне конкретные планы на будущее, то есть на ближайший, например, год.
Абсолютно верно. У нас есть достаточно конкретные планы, мы уже с ними работаем. Я думаю, что уже очень скоро будут первые результаты.
Тут, вероятно, нашим слушателям, да и мне хотелось бы какого-нибудь горячего инсайда. Что именно нас ожидает этот год?
Ну, нас в первую очередь нас ожидает очень много глубоких проникновений в экзотику ролевых игр. Это я могу гарантировать с полной уверенностью. Глубоких проникновений будет много, я надеюсь, что они будут довольно интересны. Если говорить более конкретно, то сейчас у нас в работе находятся два проекта. Один португалоязычный, другой испаноязычный. С какого мне начать?
Я думаю, с того, кто попал под ваш строгий отборочный взгляд первым.
Ну что ж, в таком случае начну с португалоязычного. Он как-то очень тесно соединился лично с моими представлениями о прекрасном. Это ролевая игра, которая называется Тагма. Именно с ударением на первый слог. Тагма.
А что это значит, кстати?
Ничего.
Абсолютно? То есть это не аббревиация? Да.
Нет, это не аббревиация, это просто название фэнтезийного сеттинга.
Ага.
Вот. Ну, как бы то ни было, Тагма... Это такой фэнтезийный классический хардбрейкер. То есть, когда я читал Тагму, то у меня была первая ассоциация с ДНД. Надо сказать, что не только у меня, это вообще часто отмечают португалоязычные рецензенты. Но в то же время Тагма выгодно отличается от ДНД, потому что лично я, например, в ДНД последние годы играл очень мало. Ситуацию чуть-чуть улучшил Pathfinder, в который я даже поиграл, и даже с удовольствием. Но как-то вот ДНД мне в последнее время довольно сильно перестало нравиться. Тагма похожа на ДНД, но лично мне она нравится больше. На это есть целый ряд причин. Я думаю, что в ближайшее время, может быть уже на следующей неделе, мы выложим первый обзор. Там будет достаточно подробно все это разобрано, но... Есть две основных причины, которые заставляют меня любить Тагму. Я надеюсь, что эти же причины заставят отечественных ролевиков тоже ее полюбить со временем. Первая причина заключается в том, что Тагма проще, чем ДНД.
Давайте уточним, чем какая версия ДНД?
В целом, я довольно много играл во все три последних версии, начиная со второй. Вот. И я должен сказать, что Тагма больше всего похожа на вторую, на Advanced Dungeons and Dragons, но она гораздо проще. Потому что надо сказать, что где-то полгода назад я, избалованный современными нарративными инди, открыл AD&D вторую редакцию. прочитал где-то первые 100 страниц, после чего благополучно ее закрыл. Потому что после прочтения я как-то очень остро вспомнил все эти гигантские таблицы, все эти очень невразумительные броски, всю эту проблемную систему гениёшки, и понял, что ни я не буду это водить, ни мои игроки в это не будут играть. В Тагме в этом плане все гораздо проще и приятнее. Там гораздо меньше таблиц. Там всего в целом меньше. Но на мой вкус оно при этом гораздо более разнообразно.
И каким же магическим способом это достигается? Или так сложилось исторически? В чем, собственно, фокус?
Фокус тут на самом деле во второй причине, которая заставляет меня любить Тагму. Она очень душевная. То есть это именно то, за что мы любим хайдбрейкеры. Она с одной стороны проще, с другой стороны как-то бьет за душу. То есть, когда я читаю Тагму, я вот вспоминаю свое детство, свою очень раннюю юность, когда мне в руки попала вот эта вот базовая книга второй редакции ДНД. Я с таким удовольствием ее читал, даже делал какой-то любительский перевод, а потом мы с огромным удовольствием играли в нее целыми днями напролет. Вот надо сказать, что читая Тагму, у меня вот снова возникает это очень приятное ощущение чего-то одновременно очень фэнтезийного, очень душевного, но с другой стороны довольно престолого. То есть в то, что я не против поиграть и испытать те самые эмоции, которые я когда-то испытывал в отношении ДНД. То есть, например, простой пример. В Тагме 6 базовых классов. То есть это очень традиционные базовые классы. Воин, жрец, маг, байт, рейнджер. И казалось бы, с одной стороны, это очень бедно, особенно в сравнении с той же третьей редакцией ДНД, где этих классов просто массы, 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 сотни, а то, может быть, и тысячи. С другой стороны, по сути, этих классов вполне хватает для того, чтобы сделать игру запоминающейся и сделать персонажей непохожими друг на друга. Соответственно, персонаж развивается, набирает опыт, и после достижения 5-го левела может выбрать одну из трех специализаций. Например, вой может стать пиратом, убийцей или, собственно, мастером варвара. И опять же, с одной стороны, это очень просто. То есть, как бы здесь нет никаких ужасных изысков, здесь, опять же, нету сотни престиж-классов. Но, с другой стороны, обилки, описание и, в целом, вот именно этот классовый прогресс, он достаточно интересен для того, чтобы дать действительно вовлеченность игрока в процесс и чтобы сделать персонажа уникальным. Вот это именно то, что мне нравится в Тагме. Она одновременно простая и, с другой стороны, позволяет получить какой-то уникальный, приятный опыт, который напоминает вот именно о классическом ДНД.
Возникает вопрос. Не соотносится ли каким-нибудь образом Тагма с таким тоже интересным явлением последнего времени, как Old School Renaissance?
Да, на самом деле соотносится. Дело в том, что Тагма вообще появилась в 92-м году, то есть это одна из двух самых старых бразильских RPG, но в 2004-м группа авторов, которые создавали Тагму изначально, они снова собрались и решили переписать, по сути, игру заново. То есть их задача была исправить вот эти вот те неприятные аспекты олдскульности, которые, вот, как я уже сказал, лично меня вот теперь отталкивают во второй редакции. То есть сейчас
массивность, табличность.
Да, то есть эту излишнюю сложность, эту табличность, эти какие-то ненужные модификаторы. То есть
отрицательный класс доспеха.
Да. То есть, когда я говорю новым игрокам, ребята, вот смотрите во второй редакции, чем ниже у тебя армор класс, тем лучше, они смотрят на меня такими большими глазами. И как бы я не могу сказать ему, что да, так должно быть, это хорошо, потому что это плохо. Вот. И как бы вот задача этого коллектива авторов, который собрался в 2004 году, была действительно улучшить Тагму, делать ее более современной. То есть сохранить вот эти вот все приятные ощущения олдскульности и в то же время как-то улучшить их. То есть выкристаллизовать самое лучшее, что есть. Собственно, на мой взгляд, им это вполне удалось. То есть, безусловно, тагма это не какое-то откровение, это не какой-то прорыв, но это очень добротная, очень такая хорошо вылизанная, качественная игра. И вот за это мне она очень нравится.
Чудесно. Вообще даже ощущается, что игра уже имеет шансы найти свою целевую аудиторию. Ну и, наверное, что имеет смысл упомянуть, так это ожидаемые сроки выхода, объем конечный, какие-нибудь демо-материалы, то есть мы сможем там заранее оценить, например.
Ну, на самом деле, ответ будет да, 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 и еще раз да. Дело в том, что прямо сейчас мы работаем над так называемым семикнижием. Семикнижие тагмы — это, грубо говоря, стартовый сет игры. То есть это 7 таких небольших книжечек, буквально где-то по 20, по 30 страниц, которые образуют стартовый сет. То есть в них есть все для того, чтобы можно было сесть, взять эти маленькие книжечки, взять приключения. Одно из этих 7 маленьких книжечек — это приключения. Взять вторую книжечку с архетипами персонажей, выбрать там все персонажи и сесть играть.
Угу. Плюс там есть монстры, советы ведущему и прочие, полагающиеся к классическим ролевым играм вещи, да?
Да, то есть в этих 7 книжечках действительно есть все, что нужно. Этого того, что нужно, конечно, там не очень много, потому что, как я сказал, это действительно очень маленькие 7 книжечек. Но они компактные, они позволяют получить вот это вот ощущение тагмы у себя во рту.
Угу. Но, как я понимаю, потом серия будет расширяться, будут какие-то дополнительно переводиться какие-то дополнения.
На самом деле, всего под тагму выпущено около 20 книг.
А ваши планы входят все?
Пока об этом рано говорить. Я думаю, что мы для начала выпустим 7 книжек. Потом у нас, в принципе, в планах книга правил, то есть расширенные правила, какие-то дополнительные поправки к правилам. То есть то, что делает игру более интересной, то, что позволяет выйти вот за эти вот пределы стартового семикнижия. И, наверное, книгу по сеттингу. Что мне тоже еще нравится в тагме, там действительно очень богатый сеттинг. Конечно, это не Фаерун, по которому тоже написаны сотни книг, посвященные именно сеттингу, но там есть 3 или 4 книги, посвященные именно сеттинговым вопросам. Кстати, довольно неплохие. Я не знаю, будем ли мы переводить все 20 книг. Это опять же зависит от того, насколько популярной станет система, какой будет фидбэк, то есть как вообще пойдет этот процесс перевода и процесс работы. Но я думаю, что с 7 книжек мы разберемся довольно быстро. Как бы точных сроков я прямо сейчас озвучить не могу. Вот. Но у нас уже частично готовы 2 из 7 книг. И, в принципе, процесс сейчас идет довольно активно.
Но, насколько мне известно, не так мы едины. Также, помимо работы над этим самым 7 книжем, насколько мне известно, вы, как студия «Фрактальный крот», решили заняться еще вполне альтернативным и, кажется, чуть менее чем иным по настроению и концепции ролевым продуктом.
Да, абсолютно верно. Наш второй проект, который тоже сейчас находится в работе, это испанская инди-нарративная игра, которая называется Некрорама.
Некрорама, да?
Да.
Да? Что-то мрачное про мертвецов?
Ну, на самом деле, очень близко к истине. На самом деле, мне очень нравится определение некрорамы, которое у нас сформировалось в процессе чтения. То есть, это определение звучит следующим образом. Возьмите ложечку культа. Я не знаю, слышали ли вы о культе, Андрей, но это такая очень специфическая игра.
И чуть менее, чем не встречающаяся в России, поэтому предпочту послушать, да. Конечно, не интересно.
Ну, об культе я вообще услышал, дай бог памяти, в 2007 году, когда один из моих знакомых ролевиков сказал, что есть такая вот ролевая система, которую можно прочитать и сойти с ума. И вот это вызвало у меня такой интерес. Я вообще очень люблю такие вот странные системы. Я сразу спросил, что это за система, он мне ответил: культ. После этого он мне кинул ссылку на PDF-ку. Я ее быстро просмотрел и понял, что да, то есть это действительно игра, в процессе чтения которой, ну, если и не сойдешь с ума, но определенные шансы есть. То есть культ — это действительно полный крышеснос. То есть это игра, в которой действие, насколько я помню, происходит в городе, который находится внутри мертвого ангела. И вот если описывать вот игровой процесс, то это что-то среднее между Don't Rest Your Head, благополучно переведенный на русский, Indiegogo, и Неизвестными армиями. Ну и, может быть, там немного есть еще мир этим. То есть о системе я вот как-то ничего разумного, доброго, вечного сейчас сказать не могу, но сеттинг там абсолютно какой-то сносящий крышу, пожирающий мозг и делающий другие страшные вещи с рассудком читателя. Не говорю уже о том несчастном человеке, кто это собирается играть. Ну и вот почему я вспомнил культ. Дело в том, что наша Никарама, она где-то как-то напоминает мне культ. Но опять же, с определенной примесью Don't Rest Your Head, с очень такой вот хорошей, большой ложкой Неизвестных армий. И опять же, может быть, еще самую-самую малость гамшоу. То есть это такая очень буйная смесь различных нуарных, детективных, мистических игр, основанных на каких-то тайнах реальности, на том, что совы — это не то, что кажется, о том, что то, что вы видите, практически никогда не является тем, что это есть на самом деле. И вот все это действительно приправлено очень интересной нарративной механикой, связанной с картами Таро.
Таро.
Да, Таро. Я
то есть в игре присутствует весьма неочевидный рандомизатор, предполагающий творческое толкование.
Да, да. То есть Таро напрямую связаны с передачей нарративных прав и созданием игроками каких-то вот подсюжетиков, сюжетных хуков, сюжетных ответвлений. То есть мне лично это очень нравится. Я просто очень люблю все механики, которые связаны с картами Таро, и вот мне очень нравится, как они реализованы в некоторых.
Насколько это массивный продукт? Насколько длинные игры он допускает? Возможно ли у него играть, там, не знаю, вечер за вечером, 5 дней в неделю, полгода подряд, получать какую-нибудь эпичную совершенно историю?
Ну, я бы, наверное, не советовал играть в него 5 дней в неделю, потому что это может очень плохо сказаться на значении рассудка играющего. Но я думаю, что на основе Никарамы вполне можно проводить длинные игры, потому что там есть для этого все предпосылки. То есть там вполне можно построить какую-то мега-компанию, посвященную исследованию Железного города. Кстати, действие там происходит в Железном городе. Кстати, это такой вечный город в абсолютно нуарном стиле 30-40-х годов. Вот, судя по стилистике, расположенной где-то на севере Испании, то есть в ожидании Второй мировой войны. То есть там очень богатый сеттинг, и да, то есть это сеттинг, который вполне допускает длинные кампании.
Насколько при этом Никарама близка к классической ролевой игре? То есть играется ли она по ролям, или, например, как какой-нибудь Remember Tomorrow, мы меняем персонажей как перчатки, вводим и выводим статистов, фракции?
Я бы сказал, что это на самом деле что-то среднее. Как я уже говорил, у меня Никарама вот вызывает больше всего ассоциации с какой-то такой буйной смесью Неизвестных армий и Don't Rest Your Head. То есть и там, в принципе, сохранены довольно привычные атрибуты ролевых игр. То есть, когда я играл и в то, у меня не возникало какого-то отторжения или странного чувства, что я не знаю, играли я в ролевую игру или что-то совсем уже совсем нарративное, скажем так. Никояма вызывает у меня те же самые ощущения. То есть на нарратив там сделан очень большой упор. Ну, как бы это все-таки ролевая игра. То есть.
Ну что же, в отличие от Тагмы, даже не ясно, что по этому поводу можно сказать. Однако эта игра явно таинственна даже на уровне анонсов. Будете вообще делать ее какой-то обзор, так же, как будете делать для Тагмы. В каком объеме она в итоге будет представлена? Как она будет поддерживаться? В какие примерно сроки? То есть выделяете ли вы, например, Тагму как более приоритетный и более быстро издаваемый проект?
Ну, на самом деле, как и в случае с Тагмой, я думаю, что первые материалы будут уже очень скоро. А прямо сейчас я, например, перевожу Power 19 для Некрорамы, причем в отличие от многих других проектов, Power 19 там действительно дает неплохое представление о продукте, которому он посвящен. То есть я думаю, что он будет переведен тоже довольно скоро, может быть уже через несколько дней. Что касается срока выхода, то здесь опять же все довольно расплывчато. Некрорама — это такая неплохая книжечка, больше 100 страниц, причем не самым крупным шрифтом. То есть мы тоже начали с ней уже работать, но, скорее всего, она все-таки у нас займет больше времени, чем Тагма. Потому что прямо сейчас мы планируем сосредоточиться на Тагме, разобраться с семикнижием, после этого уже перейти к Некрораме. Что касается поддержки, то Некрорама — это самодостаточная игра. В отличие от Тагмы, там нету 20 дополнений, там есть всего одно. В принципе, мы пока не уверены, будем ли мы переводить дополнения. Но я думаю, что Некрораму мы опять же переведем, не знаю, если все будет хорошо, то может быть через полгода, месяца 8. Это все будет очень сильно зависеть от нашего, скажем так, жизненного графика у всех трех членов группы.
Занятно. Перевод и издание игр занимает определенное время. За это время люди обычно хотят какие-то деньги. Но, как вы уже и озвучили, для вас это во многом является и предполагается в первую очередь хобби, увлечением. Хотя, насколько мне известно, вы так и собираетесь реализовать какую-то альтернативную форму монетизации процесса перевода и выпуска ваших игр. Но я так и не понял, собственно, в чем он состоит и каковы его детали. Могли бы вы поделиться с нашими слушателями?
С удовольствием. Ну, если вкратце, то мы все-таки не собираемся монетизировать ни процесс перевода, ни процесс распространения, ни процесс подготовки к распространению. Как я уже писал, как я еще раз повторюсь, мы собираемся делать все это абсолютно без ВОЗ, без ВОЗ, то есть даже. При этом у благодарных читателей, благодарных ролевиков, которые, я надеюсь, будут играть в эти игры, будет возможность выразить свою благодарность. При этом выражение благодарности абсолютно не является чем-то обязательным. У нас не будет ни ценников, наши ссылки тоже, скорее всего, абсолютно не будут коррелировать с количеством пожертвований. Все, что мы делаем, мы будем делать и так. Как бы то ни было, мы действительно не собираемся останавливаться до того момента, пока не станет реализована вот эта вот давняя мечта каждого уважающего себя ролевика, чтобы в каждом доме у него был доступный игрок, чтобы у каждого второго человека в Российской Федерации на полке стоял переведенный комплект ДНД, желательно вместе с Тагмой и Некрорамой. То есть у нас действительно есть большой простой для работы. И вот еще одна причина, которая побудила нас к этому, по сути, попытки использования модели доната, это то, что нам всем трем действительно интересно, насколько эта модель рабочая в условиях отечественных реалий, в условиях отечественного ролевого сообщества. Потому что я уже не первый раз замечаю, что на форумах, в каких-то соцсетях периодически всплывает эта идея о том, что вот модель, по которой сейчас работает 100, студия 101, Indigo, другие студии, занимающиеся переводом, она не самая удачная, что вот якобы, если использовать модель доната, то...
Да-да-да, сейчас мы всех поддержим, главное, чтобы продукт был хороший, а дальше мы сами. Да, мы не поддерживаем не потому что, а вот потому что у всех плохое, нужно хорошее. Мы все поддержим, все как один. Очень интересно выглядит, кстати, обычно.
Да, да, то есть я уже не первый раз это замечаю, вот мне действительно стало интересно, ну, сколько желающих будет и правда поддерживать?
Это очень забавный эксперимент.
Да, то есть, действительно, у нас есть что пробовать, у нас есть большой интерес и в плане этой модели, и в плане переводов, поэтому я думаю, что мы будем работать. Опять же, в наших планах где-нибудь, может быть, через месяц или через два озвучить первые результаты использования вот этой вот модели доната. Так что я думаю, что это будет интересно не только нам, но опять же потенциальным людям, которые могут задуматься о том, чтобы попробовать выйти на рынок.
Ну, только практика покажет, пожалуй, как оно пойдет. Однако не могу не пожелать всяческих успехов. И я думаю, можем перейти к вопросам из зала. У нас таких, правда, всего два. Использователь Flannan с imaginaria.ru, на которой мы традиционно набираем вопросы из зала. Задает первый вопрос. Возможно, мы его частично закрыли. Если так, то мы просто можем сразу это и сказать. Что вас, видимо, лично сподвигло на этот проект? Кажется, мы уже прошлись по этому пункту, да? То есть интерес к языкам, любопытство к модели финансирования. Что еще?
Мы хотим добра для всех, и чтобы никто не ушел обиженный.
Вот. For the greatest good. И второй вопрос. Уже более с выдумкой. На других языках, видимо, имеется в виду других, кроме русского, и кроме английского, полагаю, много интересных систем. Или там сплошные фэнтезийные хардбрейкеры.
Я могу ответить сразу, что там масса интересных систем. На самом деле, даже с моими, ну, далеко не всеобъемлющими лингвистическими познаниями, я могу сказать, что на тех языках, на которых я худо-бедно говорю и читаю, просто масса интересных систем. Есть интересные системы на немецком, есть интересные системы на испанском, есть интересные системы на португальском. Довольно много интересного на французском, и да, то есть там есть полный спектр, начиная аутентичными местными хардбрейкерами. В целом, большинство ранних систем на любом языке, они в той или иной степени хардбрейкеры, то есть в той или иной степени они очень много заимствовали из ДНД или других популярных систем начала 90-х. Например, я могу сказать про португальский и бразильский. Мне очень нравится наблюдать за бразильской индустрией. Две изначальных системы, Tagma и Desafio dos Bandeiras. Я не уверен, как оно точно название, но где-то так. Tagma очень много взяла от ДНД. Desafio очень много взяла от Goops. Очень похожая ситуация в испанском, очень похожая ситуация в немецком. Но опять же, со временем на рынке появляются новые игроки, на рынок выходят новые авторы, и появляется очень много интересных решений. То есть Некрорама — это образец одного из этих более поздних игровых решений. Некрорама — это игра уже 2007 года. Она, опять же, принадлежит и независимому автору. И это действительно очень-очень-очень необычная игра. То есть это ни в коей степени не хардбрейкер, это даже не фэнтези. Это действительно очень интересный, очень необычный продукт. Я должен сказать, что таких интересных, необычных продуктов на самом деле очень много. Как бы это тоже очень важный стимул, который стимулирует нас продолжать работу. Потому что в противном случае я действительно очень сильно сомневаюсь, что русскоязычная группа когда-либо познакомится с этими классными, этими действительно необычными и действительно уникальными продуктами.
Таким образом, нас, в том числе и с подачей от студии «Фрактальный крот», ждут интересные времена?
Я на это очень надеюсь. Но я думаю, что да. Как минимум мы сумеем несколько разнообразить существующий рынок, и с нами весело. Мы покажем вам такие глубины, о которых вы даже не подозревали.
В таком случае, полагаю, нам со слушателями остается только внимательно следить за новостями. Как я понимаю, в первую очередь на вашем сайте. fractalmall.blogspot.com.
Да, это наш официальный блог. Я надеюсь, что, возможно, в следующие месяцы у нас появится большой сайт. Но пока все, что у нас есть, мы будем публиковать именно в этом блоге.
Планируете ли вы еще как-то расширить свое присутствие в интернете? Официальный твиттер-канал, другие социальные сети, кроме имиджинари, участие в фестивалях, выставки, стенды и прочее. Активная социальная работа?
Я могу ответить твой да по поводу других социальных сетей. У нас уже есть аккаунт ВКонтакте.
Как его там найти?
Достаточно поискать Fractal Mall.
Угу.
Наша комьюнити называется Fractal Mall. Очень внезапно, очень неожиданно. Я не уверен, что мы будем связываться с Твиттером в ближайшее время.
Хотя, вот, например, я слежу за многими новостями именно через Твиттер, а не через что-то еще. Так что?
Так что да. Хорошо, ты. Мы подумаем об этом. Это всегда хорошо получить новую интересную идею. Что касается присутствия на конференциях, не на конвентах, физически нам, к сожалению, это довольно сложно сделать. Но если кто-то захочет от нас презентацию, то мы всегда можем сделать ее в видеоформате. Это абсолютно реально. Поэтому, как минимум, в цифровом пространстве мы будем незримо присутствовать в рядах отечественного ролевого сообщества.
В таком случае, нашим слушателям остается только пожелать вам удачи или даже успехов, заслуженных успехов.
Спасибо, спасибо.
Ну и, уважаемые слушатели, пока что мы прощаемся со студией «Фрактальный крот». До следующих встреч, до новостей, рассказов и презентаций новых продуктов. До свидания, Волох.
Всего хорошего.